Говорит Радио Свобода. Новые приговоры, новые обыски по политическим делам изымают даже поваренные книги.
Как известно, Михаил Ходорковский уже открыто заявил, что в России грядет революция. И власть пытается найти структуры, которые готовят эту революцию.
Рубль падает, нефть дешевеет, цены растут, но россияне не ропщут.
Главный удар российского кризиса пришелся по населению. То, что и власти, и население к этому относятся совершенно спокойно.
Скандальное увольнение Всеволода Чаплина. Протоиерей обвиняет патриарха.
Протоиерей Чаплин объяснил увольнение разногласиями по Донбассу. Патриарх занимал миротворческую позицию, а Чаплин хотел войны. Удивительно.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 7 декабря Басманный суд Москвы вынес шокирующий приговор оппозиционному активисту. Ильдар Дадин был осужден на 3 года колонии общего режима за проведение одиночных пикетов. 23 декабря было решено принудительно доставить в суд 76-летнего гражданского активиста Владимира Ионова, которого обвиняют по той же статье. Из-за неявки подсудимого оглашение приговора назначили на 29 декабря. Но в понедельник стало известно, что Владимир Ионов, который во время следствия находился под подпиской о невыезде, покинул Россию и сейчас находится в Харькове. По мнению гражданского активиста Марка Гальперина, которому предъявлены обвинения по той же статье, условный срок Владимира Ионова мог бы обернуться реальным, поскольку активист не собирался прекращать участие в акциях.
Я считаю, что он сделал правильно, потому что прокурор запросил 2 года условно с ограничением участия в массовых мероприятиях, в том числе там пикетах, митингах, шествиях и так далее. Владимир сразу же после одного из судебных слушаний сказал, что я не собираюсь себя ограничивать. Он подчеркивает, что он гражданин. Вот это слово всегда в его речах. Он гражданин своей страны. Он не раб, не верно подданный. И фактически это всего лишь отсрочка на 2-3 месяца. Он выйдет на следующий пикет, митинг и так далее. И тогда условный срок перерастет в реальный. Поэтому он фактически обезопасил себя. Ему много лет. И уже он не имеет возможности сидеть в тюрьме. Тюрьма его убьет. Поэтому молодец, что уехал.
А вот фигурант болотного дела, 25-летний Иван Непомнящих, не смог уехать. 22 декабря суд приговорил его к 2,5 годам колонии, посчитав виновным в том, что он нанес полицейским не менее 4 ударов рукой и зонтом в 2012 году. Молодого человека, который во время следствия находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. По словам отца Ивана Непомнящих Андрея, они с сыном опасались, что судья может дать больший срок, чем запросил прокурор. Андрей Непомнящих рассказал Радио Свобода о том, как они готовились к приговору.
Прокурор попросил до 3,5 года. И, пометуя дело Эльдара Дадина, которому судья от себя добавил 1-1,5 раза увеличил срок, который запрашивал прокурор, мы тоже боялись, с Ванькой сейчас ехали, думали, 4-5 на всякий случай. А тут 1 год скостили. Поэтому, ладно, нормально. С учетом того, что он 10 месяцев отсидел по домашним арестам, с 2,5 лет, если их кто-то вычесть, получается 1-8 года. Спокойненько мы вчера с ним, когда ехали, в электричке обсудили, чего надо взять, какие-то купить вот эти сланцы там всякие, зубную щетку. Собрали сумку, он попрощался с родными, постарался как мог успокоить мать, бабушку. Мы приехали сюда, вот очень интересный такой сюрреалистический момент. То есть мы сами из дома взяли сумку, знаете, как со мной было. Взяли сумку для сидения в тюрьме, купили билет в Москву. Приехали сюда, пришли в суд, берите нас, садитесь в тюрьму. Да, вот как интересно получается. Я ему всегда это говорил, сынок.
Потому что это политзаключенный в России, это гордость. Я лично горжусь сыном.
Во вторник представители Следственного комитета пришли с обысками в Москве и Петербурге в квартиры нескольких сотрудников «Открытой России» и пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кюлли Писпанин. Кроме того, работники следственных органов появились в московском офисе «Открытой России». Как заявил представитель Следственного комитета Маркин, следственные действия проводились в рамках так называемого основного дела ЮКОСа, который возбудили в 2003 году. Координатор «Открытой России» по Санкт-Петербургу Наталья Грязневич рассказала Радио Свобода о том, как ее обыскивали. Изъяли даже книгу рецептов.
В 6:30 утра мне позвонили следователи, 5 человек и 2 полицейских, еще 7 здоровых мужчин. вошли, ввели постановление по обыску, там было указано, что это в рамках расследования уголовного дела, связанное с апатитами, вот этими не апатиты, как они называются, 2003 года дела. Есть сведения, что у меня находятся документы, связанные с этими деньгами, а то есть с уголовным делом. В общем, я там Лейна не поняла, потому что я про это дело вообще мало что знаю. Мне по 14 лет туда его довели. У меня перерыли просто всю квартиру полностью, отключательно все искали. Изъяли очень много вещей, все документы, причем не документы на открытую Россию, да, либо которые имеют отношение к открытой России, а там все документы на партию Парнас, например, потому что я являюсь исполнительным директором регионального отделения, все документы вполне у меня находятся. Вот у меня все это изъяли, потом какие-то статьи из интернета отпечатанные, там, интервью у Алексашенко про экономику, там, ну, моими подчеркиваниями, все взяли. Совершенно какие-то левые документы, тетрадки, какие-то мои личные записи. То есть все без разбора практически. И книга с рецептами еще взяли, как бы смешно. Я говорю, зачем вам книга с рецептами? Они говорят, у вас там вот в каком-то рецепте, где там на полях записан номер телефона. Мы проверим, что это номер телефона. Я говорю, ну, может, знаете, там была запись явно там 10-летней давности, из-за этого вот книгу рецепта даже взяли. То есть, ну, просто по максимуму все. Те всю технику, естественно, телефон, планшет, компьютер, что еще. И агитацию с выборов 2014 года, вот мы там баллотировались в муниципальный совет, всю эту агитацию разобрали.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Только за первые три недели декабря нефть Brent подешевела на 19%, за доллар уже дают 71 рубль, а за евро 76. О тревожной ситуации в российской экономике, сопровождающейся удивительным спокойствием общества, размышляет бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко, тот самый, распечатки лекций которого, как мы только что слышали, изъяли у Натальи Грязневич.
Для меня главным в экономике, наверное, его трудно назвать событием, это то, что главный удар российского кризиса пришелся по населению. Да, и то, что и власти, и население к этому относятся совершенно спокойно. Да, то есть вот такое сочетание, ну, потому что падение уровня потребления на 10% в течение одного года, там огромная инфляция, очевидно, что на следующий год опять идет замораживание зарплат, и ну, инфляция чуть ниже, но все равно она будет съедать зарплаты и пенсии. Да, и вот то, что абсолютно спокойно на это дело смотрит правительство, вот как будто так оно и должно быть, и еще более спокойно смотрит население. Да, то есть вот такой вот, знаете, как, ну, абсолютно поразительный феномен, вот, собственно говоря, не добавить, не убавить. Ну, вот еще когда там был предыдущий там, кризис глобальный, там, 8-го года, 8-9-го, то очень много шло разговоров о том, какой характер кризиса, вот так вот там, В, там, латинское, W, L. И мне кажется, что вот этот кризис там для России, он имеет все шансы стать кризисом типа L. Причем, вот, ну, смотрите, у нас падение уровня жизни населения началось с осени 2014 года, соответственно, продолжается весь 2015 год. Мы хорошо понимаем, да, что в бюджете 2016 года у правительства на это дело не заложено никаких денег. Понятно, что в 2016 году будет продолжаться. Поэтому мне кажется, что правительство, если что-то и поменяет, то только в том случае, если население будет возмущаться. Выход из кризиса, ну, он должен там каким-то образом в обратную сторону сработать. Да? Там должны вырасти доходы населения. Как они будут увеличиваться, когда будут увеличиваться, за счет чего они будут увеличиваться. Точно говорит, что этот кризис будет тяжелым, затяжным. И там вот помните, опять я возвращаюсь все время к кризису 2008 года, там Кудрин сказал, тогда он был еще там министром финансов, да, выступая в Думе, по-моему, что вот там было 7 тучных лет, а 7, теперь 7 точных. Вот, мне кажется, что тощие года, они только начинаются. То, как этот кризис сформировался, то, как механизмы начали работать, говорит о том, что он будет очень тяжелым, очень болезненным для всех, и противоядие для него, ну, искать будет очень тяжело. Я очень часто в последнее время для российской экономики использую такое сравнение, да, что оно мне сильно напоминает болото, в котором вот есть какая-то внутренняя жизнь, в котором что-то там происходит. Оно же не абсолютно мертвое болото. Да? Где-то какие-то островки могут быть твердые, где-то там что-то зеленое, где-то что-то засыхает, какая-то травка, цветочки, птички. Но в целом оно болото. Да, и вот когда вы меня спрашиваете, какие мои там ожидания от российской экономики, а какие вот ожидания могут быть от болота? вот выйти из этого болота, трансформировать болото во что-то иное, дренажные канавы копать надо, да, чтобы болото, ну, там осушить, да, или наоборот, вот, там, не знаю, там, поставить плотину, залить его, чтобы оно там, не знаю, там, было какое-нибудь водохранилище. Ну, в общем, что-то нужно с ним делать, да, чтобы оно болотом быть перестало. Вот, а так вот мои ожидания, ну, к сожалению, они вот такие достаточно пессимистичные. Мне кажется, что вот в 2016 году вот это состояние такой болотности, болотообразности, оно будет сохраняться. Это не есть мое желание, да, но это мои вот ощущения. Мы в это болото шли долгие 15 лет. У нас была некая эйфория там, с 2000 по 2008 год, когда там цены на нефть стремительно летели вверх, и нам всем казалось, что это благодаря там, мудрой экономической политике российского президента. Поэтому там очень многие проблемы, они затушевывались. В экономике, к сожалению, когда вы создаете проблемы, то их они очень долго там набирают силу, чтобы себя проявить. Экономика инерционный очень механизм. Да? Но потом, соответственно, чтобы перезапустить экономику, если она в каком-то кризисе, тоже нужно очень много усилий приложить. И диагноз там российского кризиса, ну, проще всего сказать, там, вот у внешнее окружение плохое, да вот там цены на нефть, вот там санкции. Ну, понимаете, цены на нефть, они есть цены на нефть, вы посмотрите там на Норвегию, посмотрите на Канаду, у них тоже цены на нефть. Да, но у них почему-то вот такого нету абсолютно дохлого состояния. И мне кажется, что вот, ну, ключевой, по крайней мере, в моем анализе, ключевой элемент, почему там российская экономика устойчиво снижается, там, начиная, замедляется и тормозит с середины 2012 года, это то, что в российской экономике падают инвестиции. Инвестиции – это как топливо для экономики. Нет топлива, экономика не работает. Инвестиций нет, ну, потому что вот там даже недавно, где-то недели 3-4 назад, в Силуанах министр финансов выступал в финансовом университете и там сказал, вот вы знаете, там бизнесмены предпочитают платить дивиденды, а не инвестировать. И тут же сам говорит, ну, это понятно, потому что кто же уверен в том, что результат инвестиций достанется тебе? Да, ну, если министр финансов это произносит, такие фразы, да, то что тогда думают бизнесмены? Ну, если вы не уверены в том, что к вам не придет какой-нибудь там чекист, особист, спецназовец или еще кто-то не попросит отписать половину собственности, да, ну, конечно, вы не будете инвестировать. На умном языке называется отсутствие системы защиты частной собственности. Почему я говорю вот политические реформы? Потому что вот защита прав собственности – это политическая реформа. Это в первую очередь независимый суд, это равенство всех перед законом. И независимый суд, и равенство всех перед законом, ну вот в таких странах, как Россия, да, там, они могут, конечно, там, опираться либо на какого-то мудрого, честного там, царя или руководителя, да? Но вообще говоря, у нас республика и федерация, соответственно, у нас должна быть политическая конкуренция и свободные средства массовой информации, потому что только они могут защитить независимый суд. Вот моя логика, она очень такая вот примитивная, к сожалению, я там ничего другого придумать не могу. Но дальше там понятно, что там и независимый суд, и защита прав собственности, там много-много лет нужно будет восстанавливать. Но для бизнеса очень важно понимание тенденции, да? Потому что сейчас тенденция одна – кошмарить, кошмарить и кошмарить. Ну а если кошмарить, ну зачем тогда нужно вкладывать? Лучше сберечь деньги.
Считает Сергей Алексашенко. В декабре 2014 года, когда курс рубля стремительно летел вниз, в программе «Итоги недели Радио Свобода» прозвучало интервью с финансовым аналитиком Степаном Демурой, который предложил весьма мрачный прогноз. Предсказал значительное ухудшение положения дел как в российской экономике, так и в политической жизни. У каждой системы есть предел прочности, есть предел износа, когда она начинает ломаться и разрушаться. На мой взгляд, эти пределы в России уже пройдены, говорил тогда Степан Демура. В первой половине 2015 года могло показаться, что все не так уж скверно. Во всяком случае, падение рубля замедлилось. Но теперь видно, что прогноз Степана Демуры сбывается. В последней, в 2015 году, программе «Итоги недели» финансовый аналитик расскажет нам о том, что сбылось и что не сбылось в его предсказании, и даст новый прогноз на 2016 год, столь же безрадостный.
Степан Геннадьевич, ну вот в прошлом году вы говорили о том, что страна близка к прохождению точки невозврата, после которой она перестанет быть страной, у которой есть какое-нибудь будущее. Это прямая цитата. Эта точка за этот год пройдена или она еще впереди, как вы думаете?
Трудно сказать. Скорее всего, уже прошли.
В какой момент?
В какой момент? Да, понимаете, год весь был такой достаточно, если угодно, монотонный. То есть плохие новости приходили постоянно, и ответом на эти плохие новости было просто нагнетание обстановки, нагнетание как внутри страны, так и за ее пределами со стороны руководства страны. В общем-то, все это проходило при таком усилившем согласии, одобрении большей части населения. Поэтому я думаю, что вот точки невозврата в этом смысле мы прошли.
Психологически.
Все по наклонной. И с точки зрения экономики, и с точки зрения политики.
На меня очень сильное впечатление произвело выступление заместителя министра финансов Орешкина, который говорил о том, что шок, который сейчас переживает Россия, сильнее шока, который Советский Союз испытал в 80-е годы. Может быть, вы видели в «Ведомостях». Стало быть, и там тоже люди понимают, что происходит.
Я сомневаюсь, чтобы они понимали, осознавали на самом деле всю полноту проблемы, и чтобы они видели всю проблему в целом, потому что отдельные выступления отдельных личностей это остаются всего лишь выступлениями, а ничего, ровно счетом ничего не делается для того, чтобы как-то пытаться исправить ситуацию. Достаточно посмотреть на те же прогнозы Минэкономразвития господина Улюкаева, который каждый квартал находит очередное дно, и что он говорит. Нужно посмотреть на бюджет 2015 года, на бюджет 2016 года. Зачем принимать бюджет, когда вы переписываете через 2-3 месяца, и в бюджете вообще нет ничего, чтобы говорил о том, что правительство осознает глубину кризиса и как-то пытается с этим бороться. Это бюджет, знаете, такой серии, на мой взгляд, авось пронесет, авось нет, снова будет 100. Все. Вот и вся глубина осознавания проблем. Они просто живут в другом мире, так очень-очень далеко от Земли.
Путин трижды за этот год и последний раз в декабре совсем недавно на пресс-конференции говорил, что пик кризиса пройден. Как вы думаете, что это? Некомпетентность, это самообман или просто издевается над слушателями?
Ну, он как Улюкаев, он постоянно, у него пики всего и всего проходят. Он до этого он говорил, что при нефти ниже 80 мировая экономика рухнет. Ну, я сильно очень сомневаюсь, что Путин в чем-либо разбирается вообще, в экономике в частности. Поэтому, конечно, это то, что ему доносят его советники, помощники и тому подобное. Но проблема в том, что компетенции этих людей, они весьма-весьма, как показывает практика, ограничены. Что, в общем-то, естественно, поскольку в такой модели вертикали власти люди с компетенциями выше, чем вышестоящий руководитель, они просто не удерживаются и работать не могут. Поэтому мы имеем такую очень, скажем так, низкоквалифицированную и некомпетентную власть. Достаточно посмотреть даже не на то, что она говорит, а на то, что она делает, какие законы поднимает Госдума. Хотел сказать Госдура, хотя это ближе к делу. Ну, достаточно посмотреть на все эти потуги, например, изменить Конституцию. Вернее, они ее меняют, они на нее просто наплевали. Когда они пытаются отказаться от примата международного права, который прописан в Конституции. Но эти же люди не понимают элементарные вещи, что пока они отказываются от международного права, а международное право от них уже отказалось. Понимаете, оно от них уже отказалось. И их больше просто никто ни во что не ставит, как показывают последние события. Поэтому не стоит думать, что, знаете, наверху виднее, наверху все знают. Как показывает, опять же, практика их действий, они, по-моему, вообще не в теме, что происходит на Земле и что происходит в окружающем мире. Как сказала госпожа Меркель, они неадекватны.
Мы видим удивительные заявления Чубайса. Все-таки, наверное, он один из самых компетентных людей в этой среде. О том, что деньги у Роснана, по крайней мере, есть, их очень много, и он ликует, празднует. Вы наверняка видели это видео. Что это вообще означает? Что за первое время чумы?
Это еще раз показывает вам, что даже если считать, что Чубайс компетентный, ну в чем компетентен Чубайс? Это, извините, в возврате НДС, в разворовывании бюджетных средств, потому что когда он работал руководителем РАВС, что Роснана, на выходе всегда ноль, а затраты огромные. Только Чубайс может, скажем, купить генерирующие мощности в Болгарии в два раза выше, чем все остальные биты были представлены на аукционе, например. Поэтому я не считал Чубайса компетентным человеком. Да, он компетентен в одном, это разворовывание госсредств. Здесь он профи. Но таких заявлений, еще раз, организация сидит полностью на бюджетных деньгах, да, на деньгах налогоплательщиков. Если я не ошибаюсь, у них уже который год не выручка, а дыра в бюджете, то есть потери под 15 миллиардов рублей, а они удваивают премию, он говорит, что у них очень много денег. Да, я думаю, что у них денег очень много, просто потому что они средства никуда не инвестируют, а под конец года просто не успели допилить деньги. Ты все.
Все банально.
Степан Геннадьевич, вы в прошлом году говорили, что созревает или даже уже созрела революционная ситуация. Мы видим действительно, что и ФСБ, и Дума к ней готовятся и принимают законы, которые расширяют полномочия спецслужб, а приговоры по политическим процессам становятся все суровее и все неадекватнее. Но при этом, как вы уже сказали, общество молчит. Что же с этой революционной ситуацией и долго ли это молчание продержится?
Я был весьма наивен, скажем так, в прошлом году, потому что революционная ситуация в классическом определении, грубо говоря, она подразумевает две вещи. Верхи не могут, низы не хотят. Да, как показывает практика, наши верхи не могут управлять страной, потому что, что бы ни делали, ситуация становится только все хуже. А низы. Крестьяне безмолвствуют. И будут продолжать, я думаю, безмолвствовать. Поэтому все те, скажем так, отдельные проявления недовольства, там, если взять тех же фурщиков, они гнобойщики, не фурщики, скажем так. Это всего лишь отдельные проявления, причем, если заметите, люди себя всячески дистанцируют от каких-либо проявлений, что ли, политической активности и не делают никогда никаких политических заявлений, а всячески подчеркивают, что все их требования исключительно экономические. Поэтому я не думаю, что в стране сложилась революционная ситуация, а все эти законы, которые принимаются, ну, это естественно, реакция, знаете, таких загнанных в угол крыс, которые всего боятся и пытаются подстелить побольше соломки. Но опять же, если взять, например, Украину, Россию, ну хорошо, у нас было ментов на душу населения больше всего в мире. По-моему, 7, что ли, или 6,5, я не помню. По-моему, на 10 тысяч. Ну, в тех же США, по-моему, 1 всего. Украина была на втором месте, с небольшим отставанием от нас. Ну и что? Это как-то спасло режим? Нет, не спасло. Поэтому, еще раз, революционная ситуация в стране, я не думаю, что она сейчас есть. Сомневаюсь, что она скоро возникнет. Все зависит, я думаю, от того, с какой скоростью будет пустить холодильник. Он пустит очень быстро. Но не думаю, что она скоро возникнет. Поэтому все, что делает режим, он делает, скажем так. Пытается подготовиться заранее к тому, чего он контролировать в принципе не может и справиться, с чем он в принципе не сможет. Но еще раз, эти люди, судя по всему, никогда историю не изучали.
Ну вот сейчас, судя по тому, что они обыскивают открытую Россию, возбудили очередное дело против Ходорковского, сейчас уже объявили его убийцей и так далее, они больше всего боятся, что Ходорковский начнет эту революцию. Это вымышленная угроза, это их фантазия или все-таки реальная в каком-то смысле?
Трудно сказать, понимаете. На самом деле Ходорковского никто не знает, за ним никто не пойдет, отношение к нему в обществе. Во многих слоях общества, по крайней мере, с теми, с кем я общаюсь, оно от нейтрального до резко отрицательного, негативного. Потому что еще раз, Ходорковский один из создателей той системы, в которой мы сейчас живем. И разницы между ельцинским или путинским режимом особо нет. И люди это прекрасно понимают, люди также прекрасно понимают, что он участвовал в разграблении, уничтожении страны. Поэтому я думаю, что шансов у него ноль. Еще раз, если власть меняться, она будет меняться в результате какого-либо такого дворцового переворота, который вполне возможно пойдет немножечко не так, как это случилось в Украине.
Во дворце-то никого нет, все зачищены уже. Кто там может перевернуть чего?
Понимаете, а что, если мы посмотрим на Украину, там пришли что, какие-то новые люди? Все те же из партий регионов, все те же олигархи, теми же самыми желаниями, амбициями. Только украинцы чуть-чуть, скажем так, проявили гражданскую активность, стали защищать себя и свою страну. Ну и американцы за них сильно впряглись и сейчас вводят там внешнее управление практически. В России ситуация аналогична. Здесь без какого-либо дворцового переворота с последующим внешним управлением ничего не получится. Народ у нас безмолвствует, а поле зачищено, и если кто-то придет на смену, то это будут те же самые люди практически, из той же самой среды, с теми же самыми интересами и амбициями.
Степан Геннадьевич, наши слушатели не простят мне, если я не спрошу вас прогноз, что будет с долларом, что будет с рублем, что будет с нефтью в 2016 году.
Чего не будет. Они все так же будут на свете, будут торговаться. Не, ну, я думаю, что первый там квартал 2016 года будет относиться спокойным, даже, может быть, благоприятным для рынка нефти и рубля. А я думаю, что все веселье начнется уже после первого квартала, туда вот ко второй половине 2016 года. Новое падение нефти, новое ослабление рубля, причем такое серьезное. Первая цель там 125. Поэтому такой прогноз, что начало года более-менее спокойно, даже, наверное, благоприятное. А дальше, думаю, ситуация будет складываться все хуже и хуже и хуже.
Что делать обывателю, который хочет хоть что-то сохранить в своем пустеющем холодильнике?
Ничего. Значит, поздняя мания пить боржоми. и за все надо платить. Теперь обыватель будет платить по тем счетам, которые он накопил. И за свое бездействие, и за то, что он просто обыватель. Вы, извините, в истории всегда и так будет.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был финансовый аналитик Степан Демура. Российские блогеры обсуждали на этой неделе празднование Дня чекиста в Москве и скандальные увольнения протоиерея Всеволода Чаплина. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Неделя началась с обсуждения празднования Дня работника органов безопасности, или попросту Дня чекиста. С каждым годом этот памятный день на государственном уровне отмечают все помпезнее, при том, что многих не без оснований коробит, что в календаре страны вообще есть такой праздник. Твиттер Иосиф Сталин.
Праздновать День чекиста так же абсурдно, как если бы родственники жертв Чикатило ежегодно отмечали бы день его рождения, восхваляя маньяка.
Михаил Богомолов.
Мне всегда было интересно, спецслужбы Германии, к примеру, празднуют День гестаповца?
Лев Рубинштейн.
С прошедшим днем стукача и вертухая вас, дорогие сограждане.
Татьяна Нарбут-Кондратьева.
В подвале Херсонского ЧК кровь стояла на несколько сантиметров. Профессиональный праздник политической полиции, устроивший большой террор, праздник палачей, лично расстрелявших десятки тысяч и спокойно доживших до пенсии, похороненных на престижных кладбищах. Праздник их детей и внуков, эффективных менеджеров, талантливых журналистов, госчиновников. Вопрос «За что нам все это?» неуместен сегодня. Все ответы там, в подвале. Праздник установлен приказом президента Ельцина в 1995 году.
В честь профессионального праздника по телевидению показали концерт, на котором присутствовал и Путин. Елена Рыковцева.
«Отстой года. Концерт ко дню работника госбезопасности». Ведущие товарищ Малахов и товарищ Стриженова. В зале товарищи Путин, Бортников, Патрушев. В концерте заняты. Лучшая исполнительница десятилетия. Неповторимая и любимая. Про Валерию. С нами артист, чьи патриотические песни знает, любит и поет страна все последние четверть века. Про Расторгуева. А также Розенбаум с казаками, молодые, но уже старые люди с песней «Широка страна моя родная», а еще сводный ансамбль ветеранов российской эстрады и победителей шоу «Голос», которые в этот концерт были призваны на роль живой крови, которая немедленно свернулась на финальной песне с кошмарным набором слов. Многообразие вековых традиций, многоголосие разных языков, им удается в хор единый слиться и славить наш российский общий кров.
Празднующие, впрочем, нашлись и в соцсетях, пишет Дмитрий Аграновский, он по профессии адвокат.
Поздравляю всех моих товарищей с Днем чекиста. Без сомнения, после революции я бы работал именно там, во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом. Что может быть благороднее, защищать покой страны и ее граждан от бандитов? Если бы был жив СССР, я бы работал в КГБ, хотя в каком-то смысле и работаю в КГБ СССР. С праздником, товарищи!
Другие, впрочем, отмечают памятный день иначе. Сергей Пархоменко.
Мне кажется, наше движение «Последний адрес» очень неплохо отметило День чекиста. 16 мемориальных знаков в Москве по 3 адресам, 7 мемориальных знаков в Петербурге по 6 адресам и еще один знак в Первомайске под Саровым в Нижегородской области. Пусть люди ходят мимо, читают имена и даты на табличках и думают, наконец, уже пусть думают.
На Лубянке семеро активистов провели акцию с Днем чекиста «Ублюдки», развернув транспарант с требованием освободить политзаключенных. Все участники были немедленно задержаны, один из них приговорен к 15 суткам ареста. А спустя пару дней наследники чекистов пришли с обысками к активистам «Открытой России». Обыски прошли в их квартирах и в офисах организации в Москве и Петербурге. Логично было бы предположить, что обыски связаны с новым делом Ходорковского, но вскоре выяснилось, что это не так. Из-под сукна извлечено все то же дело ЮКОСа 2003 года. Мария Баронова.
Ищут по делу ЮКОСа, причем по УАО «Апатит» 2003 года. Реально. Что можно искать по 2003 году? И что можно найти?
Глеб Морев.
Обыски в «Открытой России» проходят по делу ЮКОСа 2003 года. Это главное дело эпохи. Когда-нибудь и Путина будут обыскивать. По нему же, видимо.
Глеб Павловский.
В «Открытой России» обыск по делу о попытке переворота 1917 года. Найденный партийный билет Ходорковского и гильза от выстрела «Аврора».
Есть, конечно, такой вопрос. Наталья Геворкян.
И как же они, интересно, вписывают нынешнюю открытую Россию в дело 2003 года? Де-факто происходящее понятно, а вот де-юре-то как?
Но кого интересуют эти тонкости? Мало кто сомневается, что о деле 2003 года вспомнили в связи с событиями года 2015. Мария Баронова.
Единственный человек в открытой России, имевший отношение к ЮКОСу, это Михаил Борисович Ходорковский. И я с полной уверенностью могу заявить, что ни в одной обыскиваемой квартире его точно не было.
Тему особо опасных школьников, большинство сотрудников «Открытой России», у которых прошли обыски, молодые люди, которые никак не могли участвовать ни в приватизации «Апатита», ни в деятельности ЮКОСа, развивают многие комментаторы, включая самих сотрудников. Полина Немировская.
Ставь класс, если тоже в 13 лет воровал с Ходорковским нефть у ЮКОСа. Давайте посмотрим, сколько нас.
Твиттер Акселенс.
В «Открытой России», конечно, ценные свидетели по первому делу ЮКОСа. Половина его застали, когда ходили в детский сад и младшие классы.
Есть, конечно, и такой вопрос. Алексей Ковалев.
Вот интересно, а если сейчас, в 2015 году, при обыске обнаруживают не только свежие материалы экстремистской направленности, но и упущенные по недосмотру двумя предыдущими репрессивными режимами пожелтевший и истлевший экземпляр «Искры» и потрепанную стопку третьей копии хроники текущих событий? Как в таком случае поступать следователям? Игнорировать старый хлам или назначить строгие, но справедливые кумулятивные меры, наверстать упущенное коллегами из прошлого?
Наконец, все объяснил Владимир Маркин.
Следственный комитет проверяет законность приобретения акций ЮКОСа менеджерами, предъявившими иски к России на 50 миллиардов долларов.
А разъяснил Сергей Марков.
Проходят обыски у активистов фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Они заявляют, что это запугивание. Власти заявляют, что это в связи с делом по хищению акций «Апатита» Ходорковским. Думаю, что ни то, ни другое. Это превентивные меры по предупреждению революционной активности фонда «Открытая Россия». Как известно, Михаил Ходорковский уже открыто заявил, что в России грядет революция. И власть пытается найти структуры, которые готовят эту революцию.
То, что причиной Майдана как раз и стал произвол власти, очевидно, выносится за скобки. Твиттер Рогозин на орбите.
Закрытая Россия пришла с обысками к открытой России.
Если ужесточение репрессий было, в общем, делом ожидаемым, новость, пришедшая в сочельник западного Рождества, прозвучала как гром среди ясного неба. Патриарх Кирилл уволил протоиерея Всеволода Чаплина с поста главы синодального отдела по взаимодействиям церкви и общества. Первая, хотя и не очень серьезная версия случившегося, недавняя трапеза отца Всеволода в Макдоналдсе. Твиттер ниже плинтуса.
Всеволод Чаплин. Причина увольнения – я ел слишком много фастфуда.
Твиттер Лайньюз.
Песков на яхте отдохнул, отмазали. Чайка ворует, папа поможет. Чаплин в Макдональдс сходил, уволили.
Между тем, всего неделю назад был уволен ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнин. Правда, он, в отличие от Чаплина, слыл церковным либералом, да и должности лишился после фарандерского доклада в московском центре Карнеги. Илья Забежинский.
Есть люди, которые любят Чепнина, они обычно не любят Чаплина. Есть люди, которые любят Чаплина, они обычно Чепнина не любят. Прошло 3 дня и сняли Чаплина. Что теперь выясняется? Оказывается, те, кто раньше любил Чепнина и не любил Чаплина, очень даже готовы Чаплина теперь полюбить. А вот те, кто раньше не любил Чепнина, но Чаплина любил, вдруг резко перестают и Чаплина любить. Выходит вот что в двух словах. Те, кто раньше любил только Чепнина, теперь любят еще и Чаплина. А те, кто раньше любил только Чаплина, теперь не любят никого. Вот ведь как.
Алексей Ковалев.
А будет круто, если уволят вообще всех на букву «Ч». Чаплин уже, потом Чуров, Чемизов и так далее. Но не Чайку. Чайка так и останется. Потому что не надо давать лишние инициативы этому так называемому гражданскому обществу.
Есть, разумеется, и другие версии. Валерий Соловей.
Протоиерей Всеволод Чаплин был в высшей степени неудачным спикером РПЦ. И его отставка – констатация этого очевидного факта, зная, что у церкви есть люди, способные достойно представлять ее перед обществом.
Юрий Богомолов.
Только Чаплин успел грозно молвить, что время, когда церковь говорила вежливо и даже елейно, прошло, как его вежливо отправили в отставку. Вежливо, надеюсь.
Кирилл Фролов.
Вы, наверное, ждете моего комментария по поводу отставки Всеволода Чаплина. Извольте. Мое скромное мнение таково, исходя из главного комментария отца Всеволода «Интерфакс-религия». Итак, святейший патриарх Кирилл намеренно убрал Всеволода Чаплина с официальной должности, чтобы развязать ему руки для обличения им пятой и шестой колонн и, главное, преступной киевской хунты, антихристовой хунты.
Фролов говорит тут о неожиданно резких высказываниях Чаплина после его отставки. Протоиерей обвинил патриарха Кирилла фактически в узурпации власти в церкви и в том, что он слишком послушно выполняет указания властей. Кроме того, возникли и разногласия по украинскому вопросу.
«Все началось год назад с моего принципиального разногласия с нашей позицией по Украине. Нам нужно было не ждать у моря погоды, а реально добиться того, чтобы власть этой страны услышала голос тех людей, которые считают себя русскими, настаивают на приоритетном развитии отношений с Россией»,
говорит Чаплин. Денис Стяжкин.
Протоиерей Чаплин объяснил увольнение разногласиями по Донбассу. Патриарх занимал миротворческую позицию, а Чаплин хотел войны. Удивительно.
Иван Беляев.
Вот смешная версия. Якобы Чаплин был против хунты и рвался карать карателей, а патриарх Кирилл – пораженец и сливает Донбасс. Но когда Чаплина поперли с его Донбассом, если это правда, конечно, пойти ему оказалось некуда, кроме как на «Эхо Москвы» и «Дождь». Братья по Новороссии, видимо, смотрят в стол.
С этой версией решительно не соглашается Владимир Голышев.
Это заявление, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Может показаться, что Чаплин оправдывает себя. На самом деле это довольно остроумная попытка отмазать РПЦ. Дело в том, что роль ее в украинской авантюре огромна. Автор и главный пропагандист безумной концепции русского мира и разделенного народа – лично патриарх Кирилл. А ведь именно она послужила идеологической базой для войны на востоке Украины и для оккупации автономной республики Крым.
Возможно, церковные власти разозлили другие высказывания протоиерея. Павел Пряников.
По словам Чаплина, Россию контролируют, цитата, «безнравственные элиты, которые сегодня мешают стране развиваться».
Многие, конечно, отнеслись к этому с иронией. Коля Сулима.
Вот человек, способный, наконец, объединить российскую оппозицию. Дождались.
Михаил Пожарский.
Какая красота! Дня еще не прошло, а Чаплин уже ушел в глубокую оппозицию, раздает интервью «Дождю», где жалуется на отсутствие плюрализма в церкви. Что же дальше? Сначала «Дождь», потом «Медуза», сдержанное кокетство с Собчак и Красовским, блок на снобе и место в списке Парнаса.
Максим Кононенко.
Примет ли Чаплин участие в праймере с демократической оппозиции?
Многие всерьез пишут о том, что Чаплин оказался действительно слишком радикальным для нынешнего руководства патриархии. Лев Рубинштейн.
Вот, погнали зачем-то моего любимого Чаплина. И ведь не за то же погнали, что пламенный мракобес, а за то, что уж слишком пламенный, за то, что чересчур эксцентричный и творческий, и уж слишком заметно и демонстративно циничный.
Кирилл Шулика.
Это надо же так, чтобы мракобесы выгнали кого-то за мракобесие. А если серьезно, все-таки внутренние процессы в РПЦ заставляют их искать некий баланс и избавляться от радикалов.
Александр Морозов.
Что касается практически одновременных отставок Сергея Чепнина из издательского совета и Всеволода Чаплина из ОВЦС, то в первую очередь надо спросить, а кто выигрывает от всего этого? Кто окончательно занимает системный идейный центр в патриархии? Я думаю, что выигрывает епископ Тихон, Шевкунов и его круг.
Вот, кстати, мнение опального Сергея Чепнина.
О подменах и перевертышах. Всеволод Чаплин любит говорить о себе как о консерваторе, но это очередная игра. Посмотрите внимательно на его ключевые высказывания вчерашнего дня. Это в чистом виде либеральная программа. Первое. Дистанцирование от коррумпированного государства, а то и прямое обличение его. Второе. Восстановление соборности после фактической узурпации власти патриархом. Консерватизма здесь ноль. Последовательная либеральная программа. Даже интересно, на кого он с такой программой рассчитывает.
Действительно, интересно. Марат Гельман.
Года три назад Всеволод Чаплин мне вдруг написал: «Если меня попрут, возьмете меня к себе в галерею художником». Понятно, что власти, что церковной, что кремлевской, любые люди с любыми убеждениями не нужны. Националистов будут чморить не меньше, чем либералов. Нужны те, кто за бабло готов быть любым. Надо Обама чмо, надо Обама чмоки.
Ну а вот мнение преемника Чаплина Владимира Легойда.
Я понимаю, что отец Всеволод сейчас расстроен, и в нем во многом говорят эмоции. Надеюсь, когда он успокоится, то сможет оценить то доброе отношение, которое к нему всегда было со стороны патриарха.
звучит как угроза. В общем, можно констатировать, что 2015 год принес конец стабильности и в Русской Православной Церкви.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков. В пятницу появились сообщения о том, что отец Чаплин предрекает скорый уход патриарха Кирилла. Однако сам Всеволод Чаплин сказал в интервью моему коллеге Андрею Шарому, что его не совсем верно поняли журналисты.
Относительно предречения отставки, это, по-моему, уже некоторое передергивание нашего брата-журналиста. Но я считаю, что действительно церковное управление сейчас больше и больше становится проблемным. Ситуация только усугубляется. В церкви многие решения принимаются только единолично, без консультаций, без выслушивания компетентных людей. Получается так, что они принимаются спонтанно, иногда просто буквально на ходу. Я не считаю это правильно. В церкви должно быть больше соборности, больше выслушивания разных точек зрения, и в ней должны звучать разные голоса, в том числе независимые, в том числе самостоятельные. Сегодня, увы, этого становится все меньше. Дело не только во мне, пожалуйста, вот отец Андрей Куражев, Сергей Чепнин, люди, которые высказывались достаточно свободно, тоже оказались вычеркнуты из системной церковной жизни. Я не соглашаюсь по многим вопросам с этими людьми, но считаю, что их голос имеет право на жизнь, но за одним, может быть, исключением. Отец Андрей Кураев слишком уж перешел к ретрансляции сплетен, это довольно низко. Но по богословским вопросам, общественным вопросам православные христиане должны высказываться достаточно свободно, достаточно самостоятельно, в том числе в рамках тех или иных церковных учреждений.
Означает ли то, что вы сказали, что для вас отставка не стала неожиданностью? Или вчера, как гром среди ясного неба, она прозвучала? Или, может быть, Светлейший Патриарх с вами проводил какие-то разъяснительные беседы? Все-таки вы 25 лет с ним работали близко, прекрасно его знаете. В общем, вы были таким верным его сотрудником очень долго.
Я не дорожил никогда нынешней должностью. Более того, я считаю, что на этой должности больше 5 лет было бы работать достаточно странно. Все-таки работа была очень изматывающая. Наш отдел, как я считаю, был достаточно эффективным, но он нес очень большие обязанности, с которыми справляться было довольно тяжело. Весь день до 2 ночи практически всегда был занят. Мы действительно с Святейшим Патриархом обсуждали вопрос о моем дальнейшем нахождении на должности. Я с легкой душой сказал, что я не стремлюсь удержаться на ней. Вообще считаю, что я на ней пересидел. Другое, конечно, дело, что любые формальные решения не должны означать того, что люди не имеют права на собственную позицию. Об этом я тоже, в общем, достаточно определенно сказал, в том числе публично.
Фактически вас уволили таким аппаратным ходом, то есть убрали отдел, назначили, укрупнили его, назначили другого человека руководителем. Так обычно поступают с неугодными людьми. Вы это так и расцениваете?
Известный бюрократический ход, и действительно система церковных учреждений центральных в Московском патриархате нуждается в оптимизации, нуждается в большей эффективности, но, откровенно говоря, я считаю, что в церкви есть немало гораздо менее эффективных структур, чем тот отдел, который я создал и возглавлял. В данном решении, может быть, как выражено, не вся правда. На самом деле, все-таки основной причиной был, наверное, именно то, что я имел смелость спорить с его святейшеством по целому ряду вопросов. Это вопросы церковно-государственных отношений, это вопросы церковного управления. Я высказывал свое мнение, отличное от мнения патриарха, и в переписке, и на некоторых совещаниях. К сожалению, похоже, дело складывается так, что я был, наверное, последним человеком, который мог высказывать несогласие. Все остальные уже официальные церковные структуры покинули, кто-то по своей воле, кто-то нет.
Вы разочарованы патриархом?
Вы знаете, у меня к нему отношение очень личное. Это симпатичный мне человек. Это человек сильный, умный, человек, который бесспорно высказал свою позицию, который почти всегда выражает ее, исходя из своих убеждений. Проблема, впрочем, в том, что сам по себе его нынешний статус и природа его служения ограничивает его свободу в высказываниях. Есть темы, по которым он в силу положения вынужден говорить очень-очень осторожно. Может быть, его обижает то, что в тех ситуациях, когда он вынужден молчать, остальные люди все-таки высказываются. С одной стороны, его понимаешь, с другой стороны, мне кажется, что ему нужно смириться все-таки с тем, что в церкви может звучать не только его голос, могут звучать другие голоса. Эти голоса могут быть достаточно прямыми, достаточно критичными, в том числе по отношению к власти, к чиновникам, к лидерам общественного мнения, к тем или иным влиятельным людям.
Вы ожидаете нового назначения в аппарате Русской Православной Церкви или займете сейчас активным служением просто в храме?
Я абсолютно ничего не жду и ничего не прошу, и в то же время не боюсь ничего потерять, будь как будет, но в то же время я оставляю за собой право говорить напрямую и с церковью, и с обществом о том, о чем считаю нужным. Почему-то считаю, кстати, что на перспективу историческую голос, мои суждения, больше отличает от формирующейся новой реальности, чем те осторожные фразы, не критические фразы, которые сегодня доминируют в церковном дискурсе.
Часть общественности считает вас одиозной фигурой в Русской Православной Церкви. Вы это прекрасно знаете. Критикуют вас и, так сказать, по либеральной линии. Многие комментаторы говорят о том, что вы перешли некую грань своими последними заявлениями, и вы стали слишком ультрапатриотическим, ультраконсервативным, я в кавычках беру эти выражения, для клира Русской Православной Церкви. И в этом причина вашей отставки. Вы не намереваетесь как-то...
Видите ли, в чем дело? Я убежден, что подавляющее большинство людей в церкви, и духовенство, и мирян думают, как я. И я не случайно сейчас получаю многие десятки посланий поддержки, это и смс-ки, и имейлы, это и звонки от самых разных людей, от духовенства, от архиереев, от мирян, от государственных, общественных деятелей. Я ведь не считаю себя одиночкой, я считаю, что выражаю чаяния и мысли многих людей. Те, кто меня критикуют, это, по-моему, малая часть общества, это узкая среда, которая очень хочет либеральных реформ в жизни России и в жизни церкви. Какие-то из них, может быть, и нужны, но я не принимаю утверждение о том, что вот эта малая группа и есть как бы все общество или есть наиболее прогрессивная его часть. В любом случае, мне кажется, что а консервативные голоса и либеральные голоса, такие как, например, голос отца Андрея Краева или Сергея Чепнина, так же, как и консервативные голоса, такие как голос отца Андрея Ткачева, Александра Шумского, все они должны звучать, между нами может быть какая-то дискуссия, но дискуссии всегда лучше, чем молчание или превращение в «no comment office», который отказывается отвечать на вопросы.
Все-таки я уточню вашу позицию. Вы не намереваетесь корректировать свою позицию?
Я остаюсь на своей позиции. Я не собираюсь подстраиваться под чьи бы то ни было окрики или под чей бы то ни было шепот, будь то консервативная общественность или либеральная общественность, власти церковные или светские, либо интернет-тусовка.
На вопрос Андрея Шарова отвечал отец Всеволод Чаплин. И завершает программу «Итоги недели Радио Свобода» рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, Всеволод Чаплин часто появлялся на федеральных телеканалах и участвовал в ток-шоу на разные темы. Что теперь рассказывают об его отставке телезрителям?
Рассказывают в основном в информационных выпусках новостей. И я бы сказала, так рассказывают довольно скупо, не акцентируют ни причину отставки, ни повод, ни персону самого Чаплина. Речь в основном идет о том, что там переформатируется что-то внутри церковной жизни, что теперь самым главным становится Лигойда, там объединяются два подразделения, и вот поэтому как бы Чаплина нет. Вот это вот все, что я могу сказать, я не очень понимаю, что будет происходить на канале «Спас», это такой православный канал, потому что там у господина Чаплина был большой кусок эфирного времени, он там блистал в разных позах, позициях, вариантах. Этого я не знаю, потому что канал «Спас» не всегда имею возможность смотреть. Так что, подытоживая, довольно скупо и информативно.
Ну а российские телезрители наслаждались финалом шоу «Голос», и это тоже удивительным образом связано с Русской Православной Церковью, потому что победителем в духе времени стал священник. Нравится вам, как поет иеромонах Фотий?
Я хочу сначала сама себя похвалить, потому что как только появился Фотий, все персонажи «Голоса» появлялись на закрытом прослушивании, и когда к нему оглянулся Лепс, то я даже написала о том, что, конечно, у победитель понятен уже сразу с первой минуты. Дело не в том, нравится мне Фоти или не нравится. Дело в том, что, на мой взгляд, было гораздо больше сильных исполнителей, о чем, кстати, и он говорит к его чести. Но это замечательная иллюстрация вообще к сюжету о сращивании Русской Православной Церкви и государства. Потому что накануне на Совете по культуре Владимир Владимирович Путин говорил о том, что в ответ на желание своего помощника, господина Толстого, чтобы была единая и неделимая культура, чтобы была такая единая повестка дня. И вот тут Владимир Владимирович как-то ответил, что да, но ведь культура, пожалуйста, если вы все проголосуете, я не против. Но ведь культура должна быть далека от политики и от идеологии. Она должна быть как бы сама по себе. Это то, что произошло с программой «Голос», все-таки демонстрирует расхождение речей, и в том числе первых лиц государства, с тем, что происходит на самом деле. Потому что, повторяю, для меня, да я думаю, для многих, и наличие Лепса. Лепс – человек православный, набожный, он об этом не устает говорить. Он откликнулся, не понимая, на кого он откликается, откликнулся на иеромонаха Фотия, и с этой минуты было ясно, кто победит. Более того, сегодня с утра на Первом канале просто сплошным массивом идут материалы, посвященные «Голосу». Более того, все выпуски новостей начинают и заканчиваются «Голосом». И чего я делаю вывод еще, что это не столько культурное событие, сколько политическое, потому что сегодня был документальный фильм, уж как они его сляпали так молниеносно, трудно сказать, а скорее всего он был сляпан именно в преддверии этой победы, потому что там господин Лепс рассказывает о своей вере, вообще он как бы главный там герой, он водит нас, зрителей, по музею икон, он скупал иконы, то есть не скупал, а покупал иконы, и говорил о том, как он даже однажды купил самую дорогую икону, оставив продавцу свою роскошную машину. То есть православие, самодержавие и народность – это вот ряд Уваров в действии. Более того, есть еще один пикантный факт, что все сборы от этого замечательного проекта, а дело в том, что СМСки, и в этот раз СМСов было рекордное число, почти до миллиона доходило, все средства, полученные от этого проекта, идут в православный фонд милосердия. Хотя на самом деле в Отечестве достаточно много других фондов, которые, я думаю, нуждаются гораздо больше, чем православный фонд. Но вот такое вот единение. А если учесть, что на соседнем канале, канал такой, заклятый друг Первого канала, канала «Россия», тоже идет главная сцена, там есть столько религиозная тематика, сколько такая ура-патриотическая. Буквально час назад я включила и услышала, как молодые люди поют песни Пахмутова и «Ленин такой молодой». Тренд понятен.
Слава, но вы не ответили на мой вопрос. Действительно ли иеромонах Фотий, на ваш взгляд, заслужил эту награду? Действительно ли он был лучшим из претендентов? Хорошо ли он поет?
На мой взгляд, он решительно не заслужил эту награду. У него есть кое-какие данные, может быть, даже хорошие, но он не профессионал. И, повторяю, он сам об этом говорит. Более того, я очень внимательно слушала, когда он исполнял монолог Цветаевой, он не попадал не только в ноты, но и в текст. По законам этого шоу, там же ведь такие мастера, как Градский, которые каждую неверную ноту трактуют как приговор. А здесь, на мой взгляд, и я думаю, не только нам, было много неверных, но было волнение. Для всех остальных участников это не смягчающее обстоятельство. Там судят как бы по гамбургскому счету. И не только вот отцу Фотию все понятно. Тут ведь что еще интересно? Я не знаю, как на это откликнется православная церковь, но ведь по контракту, который победитель заключает с организаторами шоу, он обязан становиться очень заметной медийной персоной. Он участвует во многих проектах шоу-бизнеса, он принимает участие в «Огоньках», он бывает регулярно там, условно говоря, у Малахова и у Корчевникова, где отнюдь затрагиваются не только религиозные темы. Более того, меня, например, поразила его песня финальная, где были такие слова, примерно такие: «Брожу в тебе, как в лабиринте». Песня называлась «Лабиринт». То есть сколько это все корреспондируется со статусом монаха, я вообще как-то не очень это все понимаю, хотя в программе говорили тут же, что Виталия победила тоже монашка. Мы же вообще кругом враги, мы все время пытаемся отгородиться от остального мира, но как только, так сразу начинаем кивать на этот мир. А вот у них, мол, тоже так. Ну вот, пусть будет так.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг», а программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».